Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна. Мы в прошлый раз не закончили. 5 глава. First John, chapter 5. Вот, значит, и мы где-то, наверное, на 9 стихе остановились, 5 главы в прошлый раз. Вот, и мысль такая, что если мы понимаем человеческое свидетельство, да, допустим, если я или Стив что-то сказал, мы, в принципе, будем верить ему, да? Например, мы поверили, что у Стива проблемы со сном, да? Или что вот там один человек побил другого, да? Мы поверили этому свидетельству. Тем более мы должны верить свидетельству Божьему, да? Спросите себя, не получается ли так, что иногда нам легче верить словам человека грешным, чем верить словам Святого Бога? Вот, 10 стих. А вот сейчас как раз мы будем читать. 10 стих. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. В чем заключается свидетельство? То, что Джордж спросил, мы в следующем стихе посмотрим. Дайте я пару вещей скажу по поводу 10. Вот. А, извини. Когда человек по-настоящему верит, то Бог дает ему свидетельство, что Иисус Сын Божий, что это истина и так далее, и так далее. Да? Да? Вы слышите голос Духа Святого, который говорит, что вы дети Божьи, да, что Христос у вас, вы это слышите, да? Я, например, слышу. Надеюсь, и вы. Это свидетельство. Если вы по-настоящему верите в Бога, Бог Духом Святым будет напоминать. Но кроме наших чувств, есть, конечно, слово, свидетельство Божие. Если мы не верим в свидетельство Божьему, то мы оскорбляем Бога, мы представляем Его лживым. Бог что-то сказал о своем сыне. Бог что-то сказал, кто мы есть в его сыне, да? Если мы не верим, мы делаем Бога лжецом. Бог, например, говорит, ты можешь любить, да? Ну, Иоанн в этом послании об этом очень много говорит, о любви, да? Мы можем любить, должны любить. Если вы говорите, я не чувствую, что я могу любить, вы делаете Бога лжецом. Потому что как так, Бог вам говорит, что ты должен любить, а ты говоришь, я не могу, я не чувствую любовь. Понимаете, в прошлый раз я говорил, не дело не в чувствах, дело в том, что Бог говорит, кто мы есть во Христе. По вере, как бы мы любим, по вере, шаги веры мы делаем. Помните, когда Моисей пару раз сказал Богу, что я не могу говорить, был гнев Божий на него, да? Потому что он представляет Бога лжецом, как бы. Потому что я тебе сказал, куда пошлю, там будешь говорить, все у тебя получится. А Моисей все, я не, человек не чистый, человек не чистый. Вот. И мы иногда тоже, я человек грешный, я человек слабый, и мы представляем Бога лжецом вот такими словами. Не надо бояться, что заповеди Божьи тяжки. Надо бояться, как бы Бога не своими словами, своим поведением не оскорбить. Do not thank God, right? 11-12 стих как раз говорит, что же это такое за свидетельство. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и вся жизнь в Сыне. Вот оно свидетельство. О чем речь? Что Бог дал мне жизнь вечную и качественную. Не просто вечную, а качественную дал, да? В Сыне. Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. Да, в другом месте мы уже перешли от смерти в жизнь. Да? Слово Божие говорит. Не может быть такого, что сын во мне, а вечная жизнь у меня нет. Такого не может быть. Да? Не может быть такого, что сын во мне, а я говорю, да мне не получится любить, мне трудно, это такая жизнь тяжелая для меня. Как это так? У тебя есть жизнь уже. Духовная жизнь. Если вы берете первую часть, да, Иисус во мне, но не зная, получится у меня, вы представляете Бога лжецом. Как не получится? Получится, он все сделал, он бы не требовал от вас тогда, да? Это все связано к тому, что Иоанн призывает главные заповеди любить друг друга, любить Бога, да? Это контекст, не забывайте. И когда мы думаем о любви, мы можем сказать, это тяжело. И Иоанн начинает вот так вот проповедовать. Не тяжело, все получится. У тебя есть жизнь, это новая жизнь есть. Об этом три на небе свидетельствуют, об этом три на земле свидетельствуют. Внутри нас Дух Святой свидетельствует об этом. Что это благодать, что это дар, у нас есть эта жизнь. Да. Если церковь или какая-то группа говорит, что вот у нас есть Дух Святой, у нас благодать, у нас в таинствах наших Христос является, ну не знаю, вечная у нас вечная жизнь, нет, то это нелогично, это ложь. Мы делаем Бога лжецом таким высказыванием. Церемонии с нами. И вот 13 стих. Все написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечно. То есть, какая цель была этого послания? То есть, Иоанн говорит, одна из главных целей, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. была цель, чтобы христиане были уверены, что у них есть жизнь, и на основании той уверенности они поняли, что они могут исполнять заповеди, любить и так далее, и так далее. Я знал, если христианин будет не уверен, есть ли в нем эта жизнь, новая жизнь, у него не получится расти в святости. Сначала христианину нужно убедить, что у него есть новая жизнь, кардинально что-то произошло в нем, хотя он может его не чувствовать. Итак, Слово Божье нам говорит, что мы должны знать, что когда мы веруем в Иисуса, мы должны знать, что мы имеем также жизнь вечную. Не просто жизнь, а жизнь вечную, да? Да? И католики, и православные, они не могут смело взяться за это обетование, их не учат этому. Но радостная весть, Слово Божье говорит, это написано для того, что раз мы верим в Сына, Сын в нас, и у нас есть вечная жизнь. Если я завтра умру, что со мной произойдет? Куда я пойду? Если Стив, ты завтра умрешь, допустим просто, куда ты пойдешь? Ты уверен?
Да.
Почему?
Это написано.
Аминь. Аминь. Потому что так написано. Иисус много раз говорил, так написано, сатане он говорил, да? А условие одно, надо верить в Сына. Уверовать и продолжать верить. Вот это простое условие. Вот. Вот. А вера это не сложно. Как сложно верить? То, что Бог говорит, вот, Иисус умер за тебя, все твои грехи прощены. Что здесь сложного? Понимаете? Вера это просто. И вот если вы так верите, то Сын пребывает в вас и жизнь вечная в вас. Да. Джордж, если ты случайно завтра умрешь,
you don't have to just believe that he died for us, you have to believe that he was resurrected after dying.
Ну, конечно, конечно, да. Да.
That's the more difficult part for me to believe.
Ага.
I'm still trying to completely know that I...
Ну, что ты думаешь, неужели Богу трудно воскрешать мертвых? Бог, который все сотворил. Да, за 6 дней. Да, вот Вселенная, сколько их, то есть звезд, сколько, миллиарды, да? Бог сказал и явилось. Да? То есть ты веришь, что Бог всемогущ? Если Бог не всемогущ, тогда может быть это и не Бог. Чем он отличается от нас? Бог, он стоит выше как бы своего творения. Поэтому не нужно Бога сравнивать в рамках творения. Как бы.
Mm-hmm.
То есть мы не можем применять законы термодинамики или какие-то там законы, познание какое-то медицинское к Богу. Бог, Он все создал это, Он стоит над этим. И проблема, почему мы сомневаемся, потому что мы начинаем на Бога смотреть с помощью наших законов, и тогда нам кажется, ну как же, вот закон, человек умер, пролежал в могиле 3 дня, ну как он воскреснет? Это человеческие законы, но Бог не подчиняется этим законам. Если мы не верим, что Иисус, Бог может воскрешать, или что Иисус воскрес, то тоже делаем Бога лжецом. Если Иисус не воскрес, как может сказать, что ты веришь в Сына, Сын в тебе, и поэтому ты имеешь жизнь вечную? Как-то можно иметь в мертвом жизнь вечную? Иисус воскрес, поэтому мы имеем жизнь. Иисус во мне, поэтому я имею жизнь. Если Иисус был бы мертвый, у меня бы не было жизни. Была бы идея, религия, философия, но жизни не было бы. Да, да, да. Конечно. Вот, так что для всемогущего Бога это для Него, для нас это необычно, для Бога совсем заурядно, очень просто воскрешать мертвого. 3 года в могиле или 1000. Для Него это легко. Веруя в этого воскрешенного Иисуса, мы имеем тоже жить вечно, как Он имеет. То есть, Джордж, если ты завтра умрешь, куда ты пойдешь? Почему? Во что? Ты веришь в свидетельство Божие? Да?
Я верю в моей жизни.
Это тоже хорошо, но это второстепенно. Главное свидетельство Божие. Да. Это, то есть ты правильно. Дух Святой свидетельствует. И Иоанн об этом говорит правильно. Но прежде всего мы начинаем верить в Слово Божие, свидетельство, то, что в Сыне есть жизнь. Да. Кто-то меня спросит, ну, я просто тоже скажу, так и скажу, как же Джордж Исик, кто-то меня спросит, ну, откуда такая самоуверенность, кто-то меня может спросить. И я скажу из 11 стиха, это дар. Бог даровал мне жизнь. Я не заслужил ее. Я не заслужил, но это дар. Я поверил и верю. А если я не буду верить, я буду представлять Бога лжецом. Итак, в первом веке и в нашем веке очень важно знать, что веруя мы имеем жизнь в качестве и в продолжительности. Вечную жизнь во Христе мы имеем. Слава Богу. Слава Богу. Как же после такого ясного учения Библии кто-то может сказать, ну я не знаю, куда я попаду после смерти. Как же можно так сказать? Как можно говорить, что, я не знаю, моя судьба решится в чистилище, как католики скажут? Вот, или православный скажет, после мытарства решится. It's like a purgatory idea, kind of. На 40-й день. Мытарство они занимают 40 дней. 40 дней. По... Вот.
No, yeah, he told me about it. We never arrived at a perfect word for it, English word.
It's like wandering for 40 days in the sky between earth and heaven, and the demons kind of test you, seeing if you're good or you're bad or you're real or fake.
In the Bible?
No.
It's not in the Bible.
No, it's not.
The Catholic and the Orthodox believers?
Yeah.
No, but Eric. No, he told me purgatory, but actually Eric and Olga, they didn't really know. They tried to explain it, but we couldn't arrive at the word.
Yeah, it's not purgatory.
Yeah.
Святилище тебя мучают. Ты горишь там, пытают тебя как бы, и ты как бы этим как бы огнем очищаешься.
They torture you and test you.
Огонь, огнем как бы очищает там. Из Петра они откуда берут это, вот, ну не важно. Вот. А мытарство, это вот говорится, типа, уже есть же духовная война здесь на земле, и она как бы там продолжается, и поэтому умирая человек попадает в эту духовную войну, и он должен представить свою жизнь, отчитаться перед этими бесами, и там ангелы его будут защищать. Такая вот вещь. Православная. Мытарство. Вы слышали такое слово мытарство? Слышали, да? Wandering. Wandering. Like wander. Но мы только что прочитали, что Библия говорит. Сегодня написано, что дабы вы знали, что вера в Сына имеет жизнь вечную. И вот смотрите, как это звучит. Я пример вам даже дам. Был такой монах Серафим Роуз. Вот, и он умер, по-моему, в 76-м году. 1976-м. Вот я читал его книгу о мытарствах, целую книгу я читал его. Давно еще, лет 10 назад. Вот, и он как бы обосновывает это учение о мытарствах. Вот смотрите, что он говорит. Учение о мытарствах именно для того и дано нам, чтобы мы трудились сейчас, боролись с воздушными демонами в этой жизни, и тогда встреча с ними после смерти будет нашей победой, а не поражением.
Кришне.
Сколько подвижников оно вдохновило на это? Кришне. Вот. До сих пор все звучит хорошо, да? Вот. Но, смотрите, что он дальше говорит. Но кто из нас может сказать, что он уже выиграл эту брань, и ему больше нечего бояться бесовских истязаний после смерти? Кто из нас, он подразумевает монахов, православных священников, кто из нас может сказать, да, он говорит, что уже выиграл эту брань? Отвечаю, евангельские верующие могут это сказать. Слава Богу. Потому что мы верим в свидетельство Божьему. Если мы будем не верить, мы будем представлять Бога лжецом. Что вечная жизнь — это дар. И мы ее имеем. Слава Богу. И дальше он продолжает. Автору хорошо запомнилось торжественные заупокойные службы по архиепископу Иоанну Максимовичу в 66 году. Мемориал. Архиепископ Иоанн. В 1966 году. Кульминацией которой был день его погребения. Все присутствующие чувствовали, что находится при погребении святого. Печаль и расставание с ним была поглощена радостью обретения нового небесного заступника. И все же несколько присутствующих иерархов, в особенности епископ Сава Эдмунтовский, призывал народ молиться усерднее. Говоря о страшных мытарствах, через которые должен пройти даже святой этот. Это чудо благодати Божьей в наше время, он говорит. В чем здесь благодать, я не понимаю. И дальше он говорит, никто из присутствующих не думал, что одни только наши молитвы избавят его от бесовских истязаний. Никто в своем уме не воображал уплату пошлин в каких-то учреждениях на небе. Это он отвечает критику, потому что критикуют так, что там налоги что ли платить этим молитвами. Но эти призывы помогали ему пройти через мытарство. А обратите, сначала говорится, нет, мы понимаем, что это, конечно, это не как, это не какие-то пошлины мы платим. Мы это понимаем, да, говорится. Вот. То есть человека спросишь, конечно, Иисус умер, благодать, кровь Христа, конечно. И все-таки мытарство, эти молитвы помогают человеку пройти мытарство, сразу говорится. Я по своему опыту знаю, если вы скажете, здесь какая-то неясность, какое-то противоречие в этом высказывании. Вам дадут понять, что вы не понимаете глубину православного учения. Вы все хотите, чтобы все просто было. Вы хотите, чтобы ваше христианство было как вот Макдональдс. Пришел Биг Мак, заказал, а тебе сразу его дали. Но мы будем верить в свидетельство Божие, да, что просто так. Веру во Христа мы имеем жизнь вечную. Дальше он говорит. Сама добродетельная, милосердная жизнь этого святого человека, заступничество святых, которых он прославлял на земле, молитвы верных. Сама добродетельная, милосердная жизнь этого святого человека, заступничество святых, которых он, то есть человек умерший, прославлял на земле. Там святых. Молитва верных, которая фактически сама была еще одним плодом любви его к ним. Все это известными одному Богу путями, которые нам не следует отыскивать. Несомненно, помогло ему отразить нападки темных воздушных духов. И когда епископ Сава специально приехал в Сан-Франциско, чтобы присутствовать на службах по поводу 40-го дня после кончины архиепископа Иоанна, Bishop.
When the bishop came on 40th day to do the ceremony for him,
он сказал верным, я приехал, чтобы вместе с вами молиться о упокоении его души. В этот важный и решительный 40-й день. Когда определяется, где будет пребывать душа до общего страшного Божьего суда. И этим вновь возбуждал молитву верных, упоминая о другом предмете православного учения, о жизни после смерти. То есть обратите внимание, говорит, что этот человек был очень благочестивый, святой, который умер. И все равно в этот 40-й день очень было важно молиться, решалась его вечная судьба. Или это не, знание Иоанна Первый Иоанна? Или неверие? или оскорбление Бога, потому что они не верят, что Бог свидетельствует о своем сыне. Ну, например, они скажут, что духовная война здесь находится, да? Эти духи поднебесные, да? Они как бы демоны, эти бесы, они в воздухе, да? Но это действительно так.
Из воздуха?
Они в воздухе, да, бесы. Да, это истина, да? И когда душа проходит через воздух, она встречается с этой духовной борьбой. Ну да, 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 да. Все учения, вы поймите, все учения католиков, православ, они всегда ссылаются на какое-то место, как они думают. Это всегда. Вот это, да. Другое место, то, что у Бога все живы. Вот. Видите, но мы, не то что мы, и теперь поймите, как православный человек, что он думает, он слышит, архиепископ, святой человек, умирая, еще неизвестно, что с ним будет, что он будет чувствовать? И потом такому человеку на улице евангелист встречается, ему говорит, верь в Иисуса Христа и будешь иметь вечную жизнь. Для него это дико слышит, понимаете? Это западные, они нет никакого понимания, никакой глубины, они хотят все быстро, как Макдональдс. Рациональное мышление. Понимаете, да? Поэтому вот на основании таких примеров православный человек, он запутан. Его спросишь, что с тобой будет, он не сможет сказать. И он считает, что уверенность в спасении – это не библейское. И католик то же самое. Ну, смотрите, в контрасте апостол Павел умирает. Это другой вопрос. Они скажут, верующий, неверующий, мы точно не можем знать, только Бог знает сердца. Но что мы можем знать, если мы молимся хорошо на 40-й, 3-й, 9-й, 40-й день, может быть, он попадет в небеса. Вот что они скажут, понимаешь?
So even if a person dies and thinks he doesn't believe, maybe he really does believe.
И если мы молимся, мы ему поможем.
So we don't know, but if we pray on these days, we can be sure.
We can tip the scale.
Tip the scale
towards heaven.
Exactly. Я читал его другую книгу Серафима Роза. Он чуть ли так и не говорит, что там весы взвешиваются добрые и злые дела твои.
Почему даже человек не каждый день не ходил в церковь?
What did you want to say? Вот, извините, я перебил. Да. Но вы понимаете, как евангельские верующие выглядят, да? Мы выглядим как нагло, но мы ничего не выдумываем. то, что нас обвинять, этого не надо бояться. Надо бояться, что Бога лжецом не сделать.
Да.
Не верить, отрицать свидетельство Сыну. И вот, вот какая разница, я на примере приведу. В принципе, у них как бы хорошая идея, чтобы людей подстегнуть правильно жить в жизни вот этим вот как бы страхом, что в мытарствах там и так далее, да? Чтобы мы сейчас трудились, я с этого начал. В принципе, это хорошо. Но смотрите, как Иоанн проповедует, да? И как вот этот автор говорит. Да? У этого автора неуверенность. А у Иоанна уверенность. Вера в Сына Божьего, вы имеете жизнь вечно. Да? Ну и другие места. Ну вот смотрите, вот такой пример. Допустим, 41-й год. Война, да? Немцы под Москвой. Да. Вся Европа покорена, там, Франция за несколько недель, Англия блокирована, Польша там за несколько недель. Ну, успехи большие, да? И до декабря 41 года, до ноября Красная Армия, она беспорядочно отступала, теряя иногда в окружении, чуть ли не целая армия теряла. Ну, то есть удручающая обстановка была. Это была реальность. Мы проигрывали войну, да? И вот, допустим, там полк или батальон и замполит, который отвечает как бы за моральное состояние людей, он выходит и перед битвой хочет поддержать солдат. Батальон. Да. Скажи, командир хочет поддержать своих солдат. Пусть говорит командир. Да? Очень важно моральное состояние перед битвой, да, вы это понимаете. Это очень важно, моральное состояние нации, армии, солдата. Да. Поэтому Сталин и назначил этот парад в 41 году на Красной площади. Было очень важно. Ну вот, и вот такой замполит выходит и начинает говорить, поддерживать солдат. И он говорит, вы знаете, это сильная армия, германцы и немцы. Они Польшу захватили быстро, Францию, Англию сейчас бомбят. Киев мы потеряли, там 2 миллиона, Смоленск мы потеряли, это мы потеряли. Это непобедимый до сих пор враг. И потому что он такой непобедимый, давайте сражаться сильнее. Что это за поддержка такая? От этого солдата только унывать будет, да? Другая ситуация. Замполит выходит и вот что говорит. Вспомните Бородино. Вспомните Полтаву. Суворов. Переход через Альпы. Да, Барвашин. Да. Наполеон, да, как мы побили. Да? Вот что нормальный заполит будет говорить, да? Он не будет вспоминать, как трудно, как ситуация тяжела. Он скажет, мы на своей земле, дело правое, мы победим. Правильно? И солдаты будут вдохновлены. Кто-то скажет, ну ты же не всю правду говоришь. Вот какая ситуация. Ну, это абсурдно. Понятно, да? И вот что православные делают. Мытарство. Мы еще не знаем, получится или нет. Духовная война, враг так силен. Греха столько много. Поэтому давай стараться сейчас. То, что мы евангельские верующие, что мы делаем? Мы говорим, как Иоанн. Верующий имеет победу. Заповеди Божьи не тяжкие. Тот, кто нас больше, тот, кто в мире. Имеющий сына имеет жизнь. Конечно, есть проблемы, есть грех, есть проблемы. Но, чтобы поддержать, сохранить христианина, не на этом мы концентрируемся на крови Христа, на его жизни, на его победе. И человек, христианин, вдохновляется, да? Как советские солдаты вдохновились после парада, да? И остановили наступление, отбросили даже. Первая победа была, да? Вот. Если бы им просто говорили, как враг тяжел, это бы их не вдохновило. И они проиграли. И Иоанн в своем послании говорит о борьбе с грехом. Он говорит о любви. Конечно, он говорит об этом. Но он говорит, что мы уже победили, да? Юноши, пишу вам, что вы победили лука, он говорит. Вы победили. Заповеди Божьи не тяжкие. Рожденный от Бога побеждает мир. Победа наша вера. И вот то, что мы евангельские верующие, как мы понимаем, и так мы несем Евангелие людям. Победа во Христе. Все получится. Вот оно свидетельство. Верующий в Сын имеет жизнь. Вот о чем надо говорить. И это приведет к победе, приведет к практической святости в жизни христианина. А если ему говорить все как тяжело, как его судьба неизвестна, эти мытарства и так далее, и так далее, у него не будет святости, не будет победы. Помните, Иисус сказал такой принцип, по вере вашей да будет вам. Если ты веришь в благодать, тебе будет по благодати спасение. Если ты веришь в мудрость, какие-то весы, берегись, может быть, так тебе оно и будет. Потому что ты отвергаешь свидетельство Бога Христа. То есть мы, христиан, себя мы должны правильно поддерживать. Мы должны говорить о Христе, о нашем положении во Христе. И результат будет практическая святость. победу в мире святости. Вере свидетельству Божие о Христе. Понимаете? Понимаете разницу, да? А если человек говорит, сколько много греха, сколько искушений, он не вдохновится этим. И поэтому, когда мы говорим об исцелении, да, есть, конечно, есть люди, которые молились, за них не исцелились. Да, это истина. Но когда мы говорим об исцелении, не нужно об этом говорить, о падениях, но говорить о победе во Христе, о Его обетованиях. Да, чтобы вдохновить веру. И вот то, что Иоанн делает, он вот как вот этот хороший советский замполит, он вдохновляет нас. Он напоминает, он не обращает нас на то, что мы чувствуем, на то, какая ситуация на фронте якобы. Иоанн говорит нам о нашей реальности, о нашей победе во Христе, о нашей новой жизни в нем. Потому что после этого будет победа. Поэтому, когда вы проходите через духовную борьбу в своей жизни, когда вы пытаетесь любить, когда вы не чувствуете любви, не чувствуете прощения, чувствуете все эти греховные тенденции и быстро унываете. О, я недостаточно молюсь. О, я не сегодня читал, ничего не вынес из Библии. Всякие мысли осуждающие залазят в голову. Нужно вспомнить о Христе, о нашей жизни в Нем. Это вера, и именно вот так вот будет победа. Очень важно верить, и Иоанн говорит, очень важно верить свидетельству Божьему, которое свидетельствует о Сыне Своем. Не унывать. Мы имеем жизнь и жизнь вечную. Значит, мы можем любить, мы можем быть смиренными, мы можем терпеть. Мы можем помогать нашим братьям не только на словах, на делах, мы все это можем. Мы можем испытывать лжепророков. Все получится. То есть, понимаете, когда, я уже просто сейчас уже лично к вам практически хочу сказать, когда в этой борьбе вы унываете, не концентрируйтесь на падениях, на трудностях. Просто сатана хочет, чтобы вы начали думать, заповеди Божьи очень тяжкие для меня. Он хочет, чтобы вы так думали. Но это не так. Хотя мы можем так чувствовать, но это не истина. Мы так можем чувствовать, но это не истина. Мы иногда чувствуем, что заповеди тяжкие. Любить мы чувствуем тяжело. А что нам нужно помнить, то, что сатана не хочет нам сказать, это то, что мы рождены от Бога. Мы побеждаем мир через простую веру.
We need to remember that we are born of God, we always came to God, and we
Я не чувствую, но я верю, что заповеди не тяжкие, у меня получится. Я не вспоминаю все мои падения, всю мою слабость, то, что я не умею говорить, дисциплины у меня нет. Я это не вспоминаю, я вспоминаю, что это не истина. Я мертв для греха, жив для Бога. Вот что мы вспоминаем. Не рассуждайте вот как в этих мытарствах с сатаной о ваших падениях или уж заслугах. Это не имеет значения. Вы никогда не победите в этом споре. Вы всегда окажетесь свиною. Скажите, кровь Христа мыла, это не существует. Грехов и беззаконие Бог не вспоминает. Вот оно, это свидетельство, о котором свидетельствует Бог. Вот это благодать. И здесь, на земле, там, на небе, Бог свидетельствует нам об этой благодати, об этой жизни и победе, которую мы имеем во Христе. Сию написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, верую в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Аминь.